Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Вопросы неофита». Неофит сегодня я, меня зовут Александр Ананьев. И вопросы свои я сегодня буду адресовать моему дорогому собеседнику, клирику Иваново-Вознесенской епархии, человеку, который не оставляет ни один вопрос без ответа, и его ответы доставляют огромное наслаждение, в первую очередь, легкостью, доступностью и, не побоюсь этого слова, остроумием. Иеромонаху Макарию Маркишу. Добрый вечер.
Добрый вечер. Уже успели меня угостить разными комплиментами.
Я просто вот как раз незадолго до нашей беседы читал ваши ответы на вашем портале. Но это же огромное удовольствие. Вот эти лаконичные, острые и остроумные ответы дорогого стоят, особенно на вопросы, которые, казалось бы, ну, уже можно было ответить и как-то и размазанно. И, в общем,
а надо ли? Вот это, может быть, нам, да, не знаю, наша радиопрограмма. Лаконично. У нас все-таки здесь мы час с вами беседуем, а вот это вот какая-то такая бронебойность, когда-то она выигрышная, а когда-то, может быть, и проигрышная. Я думаю, что в радиопрограмме она была бы проигрышной.
Как отметил однажды драматург и писатель Евгений Гришковец, очень хочется не просто объяснить, говорил он, а объяснить так, чтобы стало понятно.
Чтобы вот, доехало.
Да, чтобы, и вот в этом вы сильны, и это надо признать. Тем более, что тема у нас сегодня будет крайне непростой. Я, честно говоря, сомневался, стоит ли ее поднимать, потому что она может всколыхнуть некую муть, в первую очередь, в моей душе, а во-вторых, в нашем не всегда правильном, не всегда разумном мире. Однако, обсудив эту тему с моими коллегами, понял, что, в принципе, эти вопросы неофита задавать стоит. Не так буду скрывать, темой нашего разговора сегодняшнего, предстоящего, тему навеял наш небольшой спор с женой Аллой Сергеевной Митрофановой. Мы, возвращаясь домой, говорили об одном построенном недавно храме, который один из нас, не будем показывать пальцем, кто, неважно кто, посчитал вопиющим воплощением отсутствия вкуса. Весь храм, от его архитектуры, куполов до мозаик в интерьерах. Другой же из нас полагает, что храмы, как и все, что делает человек, всегда разные, не бывает двух одинаковых. Они разные, потому что создают их разные люди, и, что немаловажно, для разных людей. Стало быть, это нормально, что к одному храму душа лежит, а к другому нет. Одному хорошо в этом храме, другому хорошо в том.
Ну да.
Как и книги, как и музыка, как и... Все мы люди. Вот и попробуем разобраться, где же истина и кто из нас двоих больше не прав. И вообще, может ли быть один правым, а другой в этом вопросе ошибаться? Может ли икона, храм, стихотворение, посвященное Спасителю, христианская песня, быть примером отсутствия вкуса, художественного, эстетического? И самое главное, может ли она превратиться в кощунство?
Ну, это уже переход, как сказать, через край. Ну, наверное, я не знаю, вот пока все, что вы говорите, я прямо, у меня отвечаю, да, на все, да. На все, да. Хотите, вот вы мне вспоминаете ваш разговор с вашей супругой дорогой, а я вспоминаю эпизод, какой не очень приятный для себя, ну, конфузный немножко. В одном городе, тоже не буду говорить, в каком, пришлось мне служить в большом храме недавно, отреставрированным, отремонтированным. И, что-то, сказать, там был настоятель, и я говорил ему, бабушка, как хорошо, там у вас храм, вот отремонтировали, вот росписи хорошие. Он прям немножко потемнел лицом, говорит, батюшка, ну что ты говоришь, росписи, говорит, ужасные. Сделали какие-то халтурщики. Ну, я, честно говоря, особо не смотрел на росписи, мне просто хотелось приятное слово сказать этому батюшке. Ну, я как-то стал выворачивать, примерно так же, да, ну, всем по-разному. Ну, были плохие росписи, ну, что сделать, факт. Вы понимаете, вот здесь, о чем мы с вами начали разговор этот, это попытка наша, я надеюсь, будет успешной, провести границу между субъективностью и объективностью. Объективно те росписи были невысокого качества, скажем так, а если грубее, плохими. Ну да, увы. Увы. А субъективно, ну, дальше кому-то нравится Нестеров, а кому-то Рублев. И так вот.
В отношении картин в музее или на стене гостиной это справедливо. Но может ли это быть справедливо в отношении храма, в отношении иконы? Ведь важна цель.
Верно. Ну, вот здесь опять объективность, субъективность и справедливость. А как мы ее определим? Опять-таки приведу вам знаменитую историю. Я не помню, откуда она взялась, но похоже на правду. Как, значит, в XVIII веке, в период, какой-то период, когда между Австрией, Австрийской империей, Священной Римской империей и Османской империей был период мира, посол Высокой Порты прибыл в Вену, культурный очень человек, его пригласили в оперу. Он сидит и слушает музыку очень таким серьезным видом. Потом что-то говорит, что да, вот европейская музыка, она весьма благозвучна, очень, значит, хорошо доходит до сердца. Ну, примерно как я в том храме. На что ему говорят: «Ваше превосходительство, это оркестр настраивает инструменты еще, пока музыка не началась». Что тут скажешь? Ну, что тут скажешь? Вот объективно, субъективно. Посол счёл полезным высказаться. Вот. А объективно, это они еще только крутили свои колки на скрипках.
То есть, получается, я просто пытаюсь, как любой неофит, да, мы пытаемся не рассматривать оттенки серого, да, а понять, где белое, где черное.
Да.
Получается, что нету того, что может быть безвкусным, и все относительно.
Ну, видите, в чем дело. Я вспоминаю, опять-таки, так же, как турецкий дипломат и мой неудачный опыт в том замечательном храме. Ну, это не играет оркестр. Это сделали люди, ну, будем говорить, низкой квалификации, некачественные росписи, ну, плохие росписи. Ну, что сделаешь? Ну, так вот. Поэтому здесь можно было сказать объективно. Да, вот здесь можно провести эту черту. Но что дальше? Как сказать, какой вывод? Понятно, что турецкий дипломат будет сидеть дальше, он пропустит мимо, как полагается дипломату, этот конфуз пропустит и будет слушать оперу. А будут ли, я просто не знаю, возможно, что те росписи изменят и перепишут. А дальше что делать? Ругаться, там, плеваться. Вот мне в моей ситуации надо было тому священнику сказать: храм красивый, замечательный, а на росписи не обратить внимания. Надо было бы мне. Вот. А, значит, люди, которые приходят в храм, ну, они видят какую-то икону, которая привлекает их сердце, а другую икону они видят, которая не привлекает им сердце. Что делать? Да ничего специально не делать, ну, можете пройти мимо той иконы и, ну, смотреть на другие. Что тут такого? Вот, понимаете, проблема-то, которую мы с вами обсуждаем, она больше поведенческая, чем принципиальная. Вот на что я хотел бы здесь акцент бы сделать. Вы с вашей супругой, когда этот вопрос обсуждали, ну, могли бы сказать один другому, сказать: ну, дорогой мой, тебе нравится или дорогая? Ну, мне меньше нравится или совсем не нравится?
Нет, не нравится нам обоим. Просто один из нас считает, что такие культовые объекты, как храмы, не поддаются определению со вкусом, без вкуса, талантливо, неталантливо. Это храм. Это посольство рая на земле. О каком безвкусии или талантливости здесь можно говорить? Оставь эти категории для картин на стене гостиной. К храму надо относиться с трепетом.
Ну, трепет у нас, допустим, есть. Мы не возражаем против трепета. Но мы возражаем против того, чтобы этот трепет был всюду равномерный. Одной амплитуды, одной частоты. Вот я бы так сказал, вашу, так сказать, мысль продолжить. Ну, немножко будет разный. Мне пришлось в своей жизни всего один раз, к сожалению, может, еще придется, видеть Владимирскую икону Пресвятой Богородицы, которая находится в храме, которая составляет часть Третьяковской галереи. Там сделано все это очень разумно и внимательно, аккуратно, с вниманием к сохранности этой святыни. Я помню до сих пор этот трепет, ну да. Но икон Пресвятой Богородицы на сегодняшний день, включая репродукции с Владимирской иконы, самой иконы, включая, я не совру вам, дорогие слушатели, не хуже качества работы современных иконописцев. Помню, разговор этот был у меня с одной женщиной, иконописцем, монахиней, и она пыталась мне доказать, что вот только древние иконы, вот они действительно вот высококачественные, если можно так выразиться, а новые, ну, это похуже. Я сначала с ней спорил, потом из вежливости согласился, но остался при своем мнении, что с работы современных иконописцев, хороших мастеров, не уступают по своему художественному, духовному, кому угодно качеству работам древних мастеров. Так вот, этих икон сейчас, иконы и репродукции с этих икон, их сейчас, вы прекрасно понимаете, в любой церковный ларек зайди, там по цене 15 рублей за пару, вы их приобретете. А вот, и тем не менее, этот трепет, я помню этот трепет, действительно, как мы пришли, причем с одной и той же монахиней, мы вместе были, и этот как-то вот эпизод у меня остался в сердце. Вот так вот, пожалуй, как может быть ни одна другая икона, кроме, может быть, знаете, вот другой был эпизод, это уже совсем чудо, с мироточением Монреальской иконы мироточивой. Вы, может, знаете эту судьбу ее, если когда захотите, расскажу. Вот, вот пожалуй, все за свою довольно уже долгую жизнь, в том числе и христианскую жизнь, священническую жизнь, вот всего две иконы как-то я и зафиксировал в сознании.
Но, дайте угадаю, вы, отец Макарий, никогда, глядя на икону, не возмущались отсутствием вкуса или таланта, или того, как это некрасиво?
Вот я вас сейчас на слове ловлю. Возмущались.
Серьезно?
Нет, вот на слове возмущались. Вот на нем мы сейчас с вами сейчас построим всю нашу архитектуру нашего разговора.
Я просто не считаю себя вправе возмущаться.
А не надо возмущаться. Не надо возмущаться. Вы видите, ну, я не знаю, дорогие слушатели, ну, мы двое мужчин, я уже совсем старый монах, а вы молодой и женатый человек. Но увидите красивую девушку, женщину. Видите женщину менее симпатичную. Первая вас привлекает, ну, в хорошем смысле, как в старом дружном анекдоте.
Нет, отец Макарий, не бывает некрасивых женщин, вот поверьте.
Ну, менее привлекать. Вот мы говорим слово «некрасиво», не надо его такого сказать. Действительно, слова имеют обратную связь. Слова, которые мы употребляем, воздействуют на наше сознание. Поэтому мы не будем говорить «некрасиво», но мы скажем существенно менее яркое, менее привлекательное, меньшее впечатление, оставляющее на мужском глазу. Есть? Да, есть. Мы возмущаемся? Нет. Мы критикуем, мы ругаем, мы даже само слово некрасиво не говорим. Но тем не менее мы признаем этот факт. Мы признаем этот факт. Но аналогия, некоторые аналогии тут есть. Если говорить о красоте человека, ну, может быть, мужчин, если у нас тут, наверное, много слушательниц женщин, наверное, они то же самое могут сказать о нас, мужчинах. Вот кто-то привлекает глаз, взгляд, кто-то на ком-то глаз останавливается, а на ком-то нет, не останавливается. И от того, что он не останавливается, что они начинают топать ногами, рвать на себе свои прекрасные волосы? Нет, конечно. Вот так. Поэтому возмущаться, вот возвращаясь к тем, конечно, не надо. Если я возмущаюсь, это значит уже мой субъективный, ну, моя слабость, мой грех, моя ошибка. А если я смотрю на эту икону, она мне ни о чем не говорит, или почти ни о чем. Смотрю на эту, о чем-то говорит, о многом говорит, о чем-то очень серьезном говорит, как та икона Пресвятой Богородицы Владимирская. Ну, причем во всем антураже, во все это событие, как мы приехали в Москву, как мы пошли в Третьяковскую галерею, как мы прошли в этот храм и так далее. И наше общее впечатление, которое было произведено этой иконой, мы стояли там перед ней просто довольно долго. Все это остается в памяти. И эта целокупность впечатления в правильном смысле этого слова, ну вот она и, так сказать, она и оставляет след в душе, а не какие-то конкретные графические элементы, как был бы там, не знаю, чертеж паровоза. А вот в чем дело. Если позволите, я один эпизод припомню уже не ко мне относящийся, даже дело было не у нас в стране, а в Соединенных Штатах. Удивительно просто слово было греческого священника. Я пришел в греческую церковь в городе, где я жил, в Лоуэлле, штат Массачусетс. Там был очень хороший священник, старенький отец Филипп. И он мне рассказывал о том, как у них там идет жизнь. Ну, я был просто юношей лет 40 тому назад, ну, не 40, 35. И он говорит, да, у нас есть старые иконы, но они стоят в подвале, мы их должны будем сжечь, они никуда не годятся. Старые иконы для русского уха, и что они никуда не годятся, это звучит как-то совершенно дико, я едва удержался на ногах. Но для греческого священника и для греческого, как сказать, для греческого православия, старые иконы – это работы, грубо говоря, ремесленников, ну, до православного возрождения, там, скажем себе, 50-х годов 20 века, там, не знаю, когда просто эти иконы как-то, ну, если позволите сказать, мазали. Вот, они, качество их никудышнее. И потом в этом храме же самом, Рождественском, по-моему, уже были написаны иконы новые, ну, новые они соответствуют иконописным образцам, а старые – это просто, так сказать, картины любителей, там, не знаю, уж я не знаю, чьи. Вот. Значит, старые иконы для русского человека – это высшая святыня. Действительно, объективно, объективно. Вот как-то монахинь мне доказывала, что вот древние иконописцы, они знали свое дело. А для грека, который живет в чужой стране, старые иконы, ну, уже нечто неподходящее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита продолжаются. Клирик Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий Маркиш рассуждает сегодня о том, может ли безвкусие и бесталанность быть угрозой нашей веры. Это я сейчас формулировал, отец
Нечто
Макарий,
новое.
Я вижу ваше удивление.
Да. Нет, это сейчас, не удивление, а сейчас, скорее правильно, развитие сюжета.
Я сейчас поясню. Вот, допустим, прекрасный хор. На литургии поет так, что ты приподнимаешься над каменным полом в церкви.
Слава Богу.
И это настолько прекрасно, и это настолько явно свидетельствует о красоте православия и о величии Бога, что никаких вопросов нет.
Слава Богу. Благодарим Господа.
А теперь представим себе не просто посредственный, а плохой хор.
Да.
Разве вот по этой логике он не свидетельствует против красоты православия и против величия Бога? То же самое касается храмов, икон, или взять вот пример с человеком, который читает часы перед литургией или вообще в храме.
Читает,
ведь это можно делать. Да.
Читает так, что да. Хоть святых выноси.
Абсолютно верно, абсолютно верно. И вот у меня, как у человека, имеющего, ну, прямо скажем, незначительный опыт в церкви, чуть больше 2 лет,
да.
Я не знаю, как к этому относиться. С одной стороны, человек читает, ну, я как человек, занимающийся, как бы, я диктор с 22-летним опытом, я знаю, что значит хорошо читать, что значит плохо читать. С одной стороны. Но с другой-то стороны, речь идет о храме. Речь идет о человеке, который от своей любви к Богу берется, встает у этого пульта, или как он правильно называется, перед этим микрофоном в свете маленькой лампочки, абсолютно безвозмездно для меня вот это вот читает.
Ну, плохо читает. Ну, плохо. А еще вы проще гораздо, когда начинает петь хор хоть как-то, а кто-то из обычно женского пола, начинает в кавычках подпевать. Мне, как священнику, я довольно недолго был настоятелем в одном храме, сравнительно небольшом, мне приходилось выходить из алтаря, подходить к этой бабушке, брать ее нежно за плечи и говорить, бабуль, давай не будем.
Серьезно?
Абсолютно серьезно, без дураков, прошу прощения. Я делал это несколько раз, причем хватало, но не очень надолго. До следующей службы точно не хватало. В течение этой конкретной службы бывало, что немножко ее удавалось. Мирно, миролюбие. Вот как относиться? Я настоятель. Вот я понимаю, что если кроме меня не остановлю ее, ну, никто не остановит. Вот я, как сказать, авторитет, все-таки из алтаря вышел, священнослужитель. Говорю, бабушка, давай сейчас.
Вы знаете, вы меня утешили, отец Макарий. Вы меня утешили, потому что не так давно на какой-то праздничной литургии за правым плечом у меня стоял мужчина, лица которого я не видел, потому что я боялся оборачиваться. Но чтобы мой взгляд не рассказал ему все, что я о нем думаю. И он подпевал действительно хору, а причем он делал это страстно, громко и отчаянно фальшиве на каждом «Господи помилуй».
Ну да.
И я тогда стоял, тоже возмущался, как бы, да, потому что он мне мешал. А потом думаю, стоп, Александр, так может быть, проблема в тебе, если он тебе мешает? Может быть, ты не сосредоточен, и, может быть, вот таким образом Господь посылает тебе какое-то испытание и проверку?
Ну да, да, испытание, чтобы вы не скандалили, вы не...
Даже не просто скандалили.
Не пшикали на него.
А вот был ему... Я же его тоже должен любить.
Ну,
тоже...
любить. Вот любить надо было.
Он же не делает ничего дурного.
Так вот, тихонечко приложить палец к губам, так ему.
Но это бы его обидело. Он же
не
он
знаю,
делает это не все от
зависит
дурного
от того, ну что ж, но вы должны... Вот это все то же самое, объективность и субъективность. Объективно он мешает. Ну, мешает. Факт. Теперь, как вы на это реагируете? Вот, все, наша вообще беседа, она очень аккуратно идет от объективного к субъективному, от факта к реакции на факт. Вот зависит от того, каким выражением лица и каким жестом вы ему намекнете или прямо продемонстрируете этот факт, что ему не надо это петь. Вот. Значит, вот так вот. Если это храм ваш, приходской, которым вы уже знаете, что к чему, можете сказать кому-то из регенту, например, грубо говоря, пожаловаться. Можете и священнику сказать, батюшка, знаешь, что иногда у нас тут какой-то дядя, он так вот его бы посоветовать, чтобы он молился молча, вот. Нормально, нормально. И когда вот та ситуация была, которую я описываю, ну, там у меня были беседы с певчими, они говорили, а что мы можем сделать? Я говорил сначала, а нельзя ли так, чтобы вот не было тут лишнего шума? А что мы можем сделать? Мы ничего не можем сделать, тем более они фактически разведенный хор там на балконе, а прихожане внизу. Ну, тогда приходилось брать на себя эту функцию.
Вот, дорогой отец Макарий, это ровным счетом то, что я имел в виду под глаголом «возмущаться» насчет чего-либо. То есть, как такового не было рвания волос на голове и там криков «да что ж вы себе позволяете?» Нет. Но это был активный протест против происходящего.
Протест. Ну, как он же протест? Все-таки вы
то
как-то...
попытка остановить.
Попытка остановить. Далеко не всегда протест. Вот у нас, даже у нас в политике, мы тут не беседуем с вами о политике, но есть разница между скандалистами и реформаторами. Есть, и очень хорошо, и у нас, соответственно, государственная власть разумным образом все это об этом заботится. Так и мы здесь, и вы, и я как священник, и вы как прихожанин, и регент как тоже должностное лицо. Там, конечно, должны заботиться о порядке, о благолепии, о красоте, о общей пользе, ну и так далее. Если вот вы конкретно пришли в храм, там стоит чтец, читает плохо. Ну что делать? Ему и не скажешь, за бороду не ставь, скажешь, все, иди отсюда. Это невозможно. Даже священник вряд ли в этот момент может выйти и его заменить. Но, опять-таки, если это ваш храм, вы можете сказать, и я это не раз советовал людям, которые вот такого рода ну, о таких трудностях рассказывают. А вы подойдите к священнику, скажите, батюшка, а позвольте я тоже буду читать. Может быть, будет не хуже, может быть, чем-то я смогу помочь, вот, почитать, вот.
Лишь однажды я читал «Житие Марии Египетской» да. на праздничной литургии, и то только потому, что ее... Один из немногих текстов, который читается на современном русском языке.
Да, он ну, по-русски читает, да. да.
Я пока еще робею читать вот...
А вы дома читаете для начала, текст. Громко, в голос, красиво?
Ну, дома, дома. В ванной-то я пою лучше всех, конечно же. А вот ну, в храме очень... для людей я буду робею пока читать, хотя
не
мне
знаю.
Очень хочется.
Не знаю. Опять-таки, когда мне приходится служить, и у нас сейчас особенно вот коронавирусный это, карантин, людей мало очень в храме, я просто прошу всех подряд, и они там тоже робеют, а я говорю, а что робеть? Читайте.
Я как раз боюсь, отец Макарий, что вот, это очень важно. Я боюсь, что это будет неправильно, безвкусно, бесталанно, пошло, и тем самым боюсь оскорбить веру людей. Понимаете, это, вот это очень важно.
Это напрасно. Вот тут вот немножко это мы в сторону берем от небесвкусных икон и неплохого чтения, а переходим на личную, так сказать, личное благочестие. Просто ошибочный подход. Если что не так, вас поправят. А не практикуясь, вы не научитесь. А практиковаться надо делом. Конечно, делом. Молодые люди, которых рукополагают священный сан, сначала диаконский, потом священнический, им дается 40 дней, 40 уст так называемый, на то, чтобы освоить практику службы. А ведь понимаете, когда учат, скажем, людей петь, ну, сначала я, там, педагог, там, что они где-то поют, потом там любительский хор, потом профессиональный хор и так далее. Для священнослужения такой, как это сказать, гладкой кривой нету. Сегодня я просто человек, завтра я диакон. Выхожу перед царскими вратами, миром Господу помолимся. И я прекрасно помню, я давно уже был на свою диаконскую, в кавычках, карьеру, то есть кривую учебную, потом священническую, я наблюдал это многократно с другими людьми. Да, это первое время трудно, да, у них ничего не получается, если можно так выразиться, спотыкаются там через слово, стоит рядом старший диакон, советует, мы выходим вместе, прямо на Евтинью, один с другого там поддерживает, ну и так далее, и тому подобное. Ну, и они прекрасно все понимают, что другого способа нет. Как научиться ездить на велосипеде? Как? Сесть и ехать. Разобьешь колено, ну, ничего страшного. Потом поедешь. Так же и здесь. И я вас просто призываю, если вы приходской храм, ваш приходской храм, ну, можно напрямую к настоятелю или там с регентом поговорить или с кем-то и сказать, что, ну, а вот, может быть, мне тоже попробовать почитать, помочь. Вот хорошее слово «помочь». Помочь. Значит, я не кого-то там отпихиваю, а предлагаю свою помощь. И это прекрасно. И,
Но это же огромная ответственность.
Так вся наша жизнь ответственность. Ничего в нашей жизни безответственного нет. Так только за ухом почесать.
А почему ответственность? Чем мы рискуем?
Мы ничем не рискуем. Ну, рискуем. Ну, я ошибусь, ошибся. Что сделать?
А в чем опасность?
Ну, это в любом деле есть опасность, ошибки. Я гвоздь забиваю, могу себе по пальцу засадить. Ну, или там, не знаю, туда его вбить. Я бы не стал концентрироваться на вот этих вот
опасностях. Хорошо, сформулирую иначе. Это как-то подвергает опасности веру? Это как-то подвергает опасности наше отношение к Богу?
Плохое чтение, которое вот вы, о котором вы очень правильно сказали... Плохое чтение, оно мешает богослужению. Оно приводит к тому, что люди приходят в храм, вот неофиты, как вы говорите, или просто идущие ко Христу.
И это отталкивает их.
Они, да, отталкивает, причем толкит всерьез. Да там ничего не поймешь, это кто-то бормочет неизвестно чего, и я ничего здесь постоял, ничего не понял и ушел. Вот такие реплики я слыхал. А музыкальная сторона. Ну, когда это ушки вяжутся, как это, в трубку сворачиваются, от... есть такой термин, козлоголосование. Когда это козлоголосование происходит, ну, людям, естественно, что как-то, так сказать, все портится в их сознании. Эстетика вообще, что такое эстетика? Это, может быть, тоже слишком философская тема, но в целом-то мы поймем, что эстетическая компонента – это то, что помогает человеку, помогает в чем угодно. Я уже независимо даже от религиозной жизни, просто когда мы видим нечто красивое или делаем нечто красивое, смотрим, слушаем, представляем друг другу нечто красивое, когда просто человек, вот, там, не знаю, должны гости прийти, он смотрит, так, у меня здесь на диване там беспорядок или, там, не знаю, на столе какой-то неизвестно, что находится, он раз приводит в порядок. Зачем? Это эстетическая компонента, которая способствует доброму настроению, доброму состоянию человеческих душ и, в общем-то говоря, возводит к небу. Вот этот порядок земной – это есть некая проекция или отражение порядка небесного. Ну, это уже тематика немножко другая, но на самом деле близкая к нашей теме.
Вот сейчас мы на минуту прервемся, у нас полезная информация на радио «Вера». А через минуту мы продолжим разговор, и мне бы хотелось сконцентрироваться вот на какой теме. Угу. Может ли отсутствие вкуса превратиться в кощунство, когда оно становится недопустимым? Об этом мы поговорим ровно через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».